В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Трамп теряет палату представителей, Кремль теряет друга. Последует ли за переходом палаты представителей в руки демократов ужесточение американского давления на Кремль? Почему потерял место в Конгрессе большой друг Кремля? Появится ли в Сенате новый сенатор, преемник Джона Маккейна? Оказались ли выборы в Конгресс референдумом о президентстве Дональда Трампа и какой его исход? О результатах выборов в Конгресс и их возможных последствиях для американо-российских отношений мы говорим с политологом, профессором университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ярым-Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если исходить из статистики, то так называемые промежуточные, то есть проходящие на полпути к президентским выборам в Конгресс, завершились ничейным результатом. Партия президента, как правило, теряет позиции на промежуточных выборах, и демократическая партия, отстраненная от власти в Конгрессе последние 4 года, вернула себе большинство в Палате представителей. Ее кандидаты также получили несколько губернаторских кресел. Республиканская партия не только сохранила большинство в более важной верхней палате Конгресса и Сенате, но и расширила его. Однако, если копнуть глубже, то выборы показали неожиданную для его критиков силу позиций президента Трампа и при этом открыли возможность оппонентам Дональда Трампа заблокировать любые серьезные инициативы его администрации и даже при желании расстроить ее деятельность, начав нескончаемые расследования действий президента и его окружения. Подобный путь, впрочем, сопряжен с большим риском для демократов. Пойдут ли они по нему, непонятно. Юрий Ярым-Агаев, ваша оценка результатов выборов?
Я считаю, что в целом это успех Трампа и успех республиканцев. Республиканцы потеряли палату представителей, но они оставили за собой Сенат и даже увеличили в нем большинство голосов собственных. Они потеряли часть губернаторских мест, но и выиграли много очень важных губернаторских мест. Причем они выиграли губернаторские места в очень важных штатах. В первую очередь Флорида, Огайо. Это два очень важных штата с точки зрения президентских выборов, потому что в них в большой степени решается судьба следующего президента. И тот факт, что там в обоих местах будут республиканские губернаторы, безусловно, будет на руку Трампу в 2020 году. И сравнивая с другими промежуточными выборами, они, безусловно, лучше прошли гораздо в этот раз для республиканцев. Потому что если, например, взять выборы Обамы 2010 года, то они потеряли вдвое больше конгрессменов и палату представителей, естественно, вместе с ней, но они также потеряли и Сенат. То же самое относится к выборам промежуточным Клинтона в 1994 году. Он тоже потерял около 60 конгрессменов и тоже потерял Сенат. В этот раз республиканцы потеряли гораздо меньше не только, чем ожидали сами, но и в сравнении с аналогичными ситуациями прошлых лет.
Профессор Найт, согласитесь или будете оппонировать этой оценке?
Ну, я не совсем согласен. Надо сказать, что в этом случае, в отличие от выбора 2016 года, прогнозы, опросы общественного мнения более-менее оправдывались. Все-таки то, что 26 мест в Палате представителей перешли демократы, это существенно. Еще значительное количество губернаторов, контрольно-местный законодательный орган, тоже умеренный, но все равно значительный результат в пользу демократов. Я думаю, что этот выбор можно трактовать, безусловно, как упрек Трампа, как знак неприятия политики и личного стиля Трампа, особенно со стороны городского населения, населения, скажем, более образованное и населению более мультиэтничное. Эта часть американского населения дал такой умеренный, но достаточно ясный отпор Трампу, мне кажется, в этих выборах.
Мне сразу вспомнилась реакция либерального комментатора CNN, афроамериканца, который в явном расстройстве после появления первых результатов с изумлением задавал вопрос: как люди, как американцы, могут голосовать за президента, который, по его словам, является расистом, ксенофобом и прочее? Юрий, у вас есть ответ на этот частый вопрос, кстати, критиков Трампа?
Ну, во-первых, как раз выборы вчерашние показали, что эта часть очень маленькая. Эта часть находится в основном на двух берегах, в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Вашингтоне. В большой степени сосредоточена в нашей прессе и телевидении. ибо избиратели себя проявили совершенно по-другому. Безусловно, элемент референдума есть, и в вопросах общественного мнения избиратели с двух сторон говорили, что для них это важный вопрос при голосовании высказать свою либо поддержку, либо неодобрение Трампа. Я согласен с тем, что это референдум, но это не значит, что этот референдум вынес отрицательный, он скорее вынес более положительный, чем отрицательный вывод по отношению к Трампу. Опять же, я говорю, сравнивайте с предыдущими референдумами. Для Трампа этот референдум прошел гораздо лучше, чем он прошел в свое время для Обамы или для Клинтона. Это факт.
Нейтан, а вы как бы ответили на этот вопрос, как такое количество американцев может голосовать за президента, у которого критики находят такое количество негативных свойств?
В этом случае очень важный фактор – это состояние экономики. То, что при всей нелепости поведения Трампа, его стиле, люди не чувствуют последствий его политики прямо в его кармане. Некоторые места, интересно, они чувствуют, и это вот как раз где были интересные все-таки повороты. Допустим, то, что брали место в Палате представителей в Айове, это очень значительно. И Южный Висконсин – это место, где сельское хозяйство доминирует, и люди чувствует прямо последствия торговой политики Трампа, особенно то, что китайцы теперь не покупают соевые бобы, поэтому они прямо чувствуют эффект политики Трампа.
В этих местах как раз победили демократы.
Демократы. Из-за состояния экономики это важно. Я думаю, что у многих республиканцев есть ощущение, да, может быть, он мне не нравится, хорошо, если бы он потише себя вел в некоторых случаях, но мне нравятся его политики, поэтому я готов его терпеть. Это достаточно распространенное отношение в этом случае.
Юрий, если верить избирательной статистике, за кандидатов Демократической партии на этих выборах проголосовало большинство избирателей всех возрастных категорий, за исключением самой старшей, тех, кому за 65. Следует ли из этого, что республиканская партия образца Трампа – это партия исчезающего меньшинства, а будущее за другими идеями?
Очень важно посмотреть на структуру выборов демократов и за счет чего они забрали у республиканцев большинство в Конгрессе. На самом деле депутаты от демократов были очень разные, и они апеллировали к очень разным вещам. Было очень левое крыло и есть, куда входит Берни Сандерс, куда входит Элизабет Уоррен, и где уже, ну, самое крайне левое, это такая Александрия Оказия-Кортес. Это просто коммунистка. Но эти люди из этого крыла, они не забрали ни одного голоса у республиканцев. Они все выбирались в очень надежных демократических округах или штатах. А вот кто принес демократам действительно новые голоса в Конгрессе и, собственно, помог перевести Конгресс из республиканского в демократический, это были скорее консервативные кандидаты. Большую категорию из них, надо сказать, на удивление, составляли женщины, летчицы или военные. И они, безусловно, не представители левого крыла демократов, и их выбирали как раз не по поводу каких-то претензий к Трампу, по поводу так называемого расизма или чего угодно. Это как раз люди, представляющие оборону и прочее. И именно эти женщины, военные женщины, их больше дюжины было таких, что очень интересно. Они как раз были выбраны в республиканских округах, и они как раз обеспечили переход Конгресса в большой степени из республиканского в демократический.
Идея, что страна остается глубоко расколотой, была, в общем, общим местом практически всех комментариев по результатам этих выборов. Дескать, это вещь нехорошая. Критики Трампа говорят, что он представляет собой угрозу демократии. Но смотрите, какое разнообразие членов Конгресса принесла эпоха Трампа. В Конгресс прошли женщины-летчицы. Впервые две женщины-мусульманки. Там есть представители сексуальных меньшинств. Нейтан, что нам эти выборы говорят о состоянии американской демократии?
Я бы не спорил с тем, что это показывает как расколотое американское общество, но, может быть, ситуация все-таки не такая безнадежная. Все-таки есть крайне правое крыло. Есть значительно левое крыло, но есть еще группы в середине. В результате этого выбора это показывает как раз присутствие и власть вот этой середины. Я так надеюсь, А с Трампом, да, очевидно, что есть определенный процент населения, который продолжает откликнуть на его вызов. Вызов ксенофобия, ненависть к иммигрантам, подозрительное отношение к всем, инакомысленность, достаточно агрессивная, такой почти открытая апелляция на расизм. Вопиющиеся случаи были накануне выбора, и чувствуется, к сожалению, что определенный процент населения реагирует положительный на этот и поддерживает Трамп из-за этого. Но это вряд ли больше, чем 30-35% населения. Есть, конечно, крайне левые тоже, которые имеют свою сторону, свою поддержку.
Юрий, Нейтан называет некоторые заявления президента, я полагаю, касающиеся каравана мигрантов, двигающегося к границе США, ксенофобскими, если не российскими. Что, естественно, раздражает сторонников Трампа, которые не видят в заявлениях президента никакого расизма. Как вы относитесь к подобным высказываниям президента?
Я не вижу ни ксенофобии, ни расизма в поведении и высказывании Трампа. Понимаете, когда он говорит о защите американских границ, о том, что нельзя давать любым людям по их воле входить в нашу страну, это не имеет никакого отношения ни к ксенофобии, ни к расизму. Это совершенно естественная позиция человека, который отвечает за свою страну и который говорит, что страна должна охранять границы, и она сама должна решать, кого впускать и кого не впускать в страну. Так что я просто этой стороны не вижу. Может, я пропустил какие-либо его заявления, но я подобных заявлений от него не слышал. Так же, как я, конечно, категорически не согласен о том, что 33 или 40% населения в Америке поддерживает расизм, ксенофобию и так далее. Я в Америке живу давно и много, и, честно говоря, таких людей практически никогда не видел. Опять, может быть, я изолирован от этого. Смешиваются вопросы, к сожалению, политики и серьезные вопросы политики, включая иммиграцию, с ярлыками, которые навешиваются на человека тогда, когда его политика другим людям не нравится. Но я бы хотел говорить не только о критике и прочее, я бы хотел отметить положительную очень сторону этих выборов, которые были очередным доказательством силы американской демократии. Во-первых, громадная явка людей на эти выборы. Причем выборы не президентские, а промежуточные, в которых участвовало громадное количество людей по всем штатам. Во-вторых, действительно их соревновательный характер. То есть, если Натан говорит, что результаты можно было предсказать, на самом деле более четверти результатов были абсолютно неизвестны заранее. Причем ни выборов в Конгресс, ни выборов в Сенат, ни выборах в губернаторы. Мне до последнего момента непонятно было, кто будет сенатором от Флориды и кто будет губернатором Флориды.
Нейтан просто говорит, что была понятна как бы общая картина. Общая картина совпала как раз с прогнозами.
Ну, самое общее то, что Конгресс станет демократическим, а Сенат, скорее всего, останется республиканским, она была понятна, хотя тоже не стопроцентно. Но, по крайней мере, четверть конкретных выборов результаты были абсолютно неизвестны, непредсказуемы, и до сих пор мы досчитываем, мы до сих пор не знаем, кто будет сенатором из Аризоны, например. Так что это очень соревновательные выборы, очень представительные выборы и очень гладко прошедшие выборы. Я, по крайней мере, не слышал ни об одном инциденте, проблеме, возникшем вот в этих тысячах участков по всей стране. Я понимаю, все прошло гладко, хорошо, представительно, без всяких злоупотреблений. И об этом никогда не надо забывать, особенно когда мы сравниваем Америку с другими странами, что она по-прежнему, независимо от расстановки политических сил, в целом остается примером вот такой работающей, соревновательной, открытой демократии.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трамп теряет палату представителей, Кремль теряет друга. Последует ли за переходом палаты представителей в руки демократов ужесточение американского давления на Кремль? В передаче участвуют Натаниэл Найт и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воздав должное американской демократии, давайте поговорим о том, чем может обернуться главенство демократов в Нижней палате Конгресса. Предсказания самые разные. Кто-то говорит, что демократы могут чуть ли не заблокировать нормальную деятельность администрации Трампа, начав множество самых разных расследований. Кстати, демократ Максим Уотерс уже пообещал расследовать связи Трампа с Deutsche Bank. С другой стороны, лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси говорит о том, что они готовы сотрудничать с Трампом и вносить свои инициативы, которые могут заинтересовать и республиканцев. Нейтан, ваше предположение?
Я видел это высказывание Пелоси, и, конечно, очень много моих контактов на социальные средства, массовой информации, на Facebook и так далее, очень удивились и рассердились. Сказал, как же это так, мы же победили, там надо им показать. Но я думаю, что она старается подчеркивать разницу между демократами и республиканцами, когда Обама выиграл, а все-таки первым делом республиканцы сказал «нет». Полностью обструкция, никаких положительных действий, чтобы у Обамы не было никаких успехов. Я думаю, что она хочет показать другой образ партии, которая более готова сотрудничать, найти общий язык, достигать какое-то общее достижение. Я думаю, что это выбор имеет очень большое значение для дальнейшей работы Конгресса и дальнейшей судьбы президентства Трампа. Конечно, они могут вести расследование не только по России, но по коррупции во всех отраслях правительства Трампа. Огромные скандалы, которые сейчас Конгресс может расследовать.
Какие, например, скандалы, чтобы быть точными? Вы говорите «огромные скандалы».
Ну, допустим, Скотт Прюитт, который бывший администратор Агентства по защите окружающей среды, EPA, который был вынужден подать в отставку. Его безответственность и даже криминальная растрата государственных средств. Есть очень много вопросов по поводу роли бизнеса, формирования регуляции, там, политика этих агентств. Очень много вопросов, которые возникли о поведении правительства Трампа, уже не говоря о личном поведении Трампа, которое сейчас открыто для надзора со стороны Конгресса. А раньше при республиканце Конгрессе не только не смотрели на это все, но активно защищали чиновников.
А как вы считаете, есть сейчас повод для Белого дома волноваться относительно российского расследования? Ведь демократы намерены возобновить парламентское расследование связи окружения кандидата Трампа с российскими представителями. Расследование закрыто республиканским руководством Палаты представителей.
Особенно в Палате представителей комитет, который вел это расследование, очень поверхностно посмелся. Был заинтересован положить под сукно. Сейчас они будут все-таки вытаскивать, посмотреть еще раз более внимательно. Но мало ли что. И еще финансовые дела Трампа, которые связаны с российским вопросом, это тоже выйдет в поверхности. Его налоговые декларации, его отношения с русскими олигархами. Ваши инвесторы сейчас могут смотреть более внимательно на это все.
Юрий Ермогаев, новая расстановка сил в Конгрессе может, с вашей точки зрения, что-то изменить в расследовании вот этих российских связей окружение Трампа во время предвыборной кампании, вообще в отношении к России со стороны Соединенных Штатов?
Давайте разделим два вопроса. Вопрос расследования Трампа и что сулят эти выборы Путину и России. Да? Начну со второго. На самом деле почти ничего измениться не может. И в первую очередь потому, что Путин сам кузнец своего несчастья. На самом деле все зависит в основном и определяется его поведением, его агрессивными действиями, его вторжениями в другие страны, убийствами людей. И реакция в целом Америки, она не меняется при изменении, как мы увидели, даже президента, при изменении Конгресса и прочее. Она совершенно естественная реакция на действия Путина. Поэтому как бы они ни пытались маневрировать, хитрить, находить своих людей, запускать какую-то чернуху сюда, это ни на что не влияет. Америка будет адекватно реагировать на те действия, которые она считает совершенно недопустимыми.
Тем не менее, любопытный факт. В Калифорнии на выборах после 30 лет в Конгрессе проиграл Дейна Рорабахер, самый видный друг Путина в Вашингтоне. И его соперник, кстати, активно использовал эти прокремлевские взгляды Рорабахера в борьбе с ним.
Ну, Путин потерял своего друга Рорабахера, да, который был уже, кстати, на этом в большой степени, как я читал, тот и прогорел на том, что он слишком близко ратовал за Путина, вплоть до того, что готов был отдать ему Аляску. Так это урок другим политикам американским, которые, я думаю, во-первых, все будут стараться быть подальше от Путина, и даже Трамп ведет себя в этом смысле более осторожно. Путин то, что называется на политическом языке американском, стал токсичным для американских политиков. Он лучше к нему не прикасаться, ничего хорошего от него ожидать нельзя. Но при этом, например, перестановка в целом в Сенате и в Конгрессе вряд ли в его пользу. Большинство его противников осталось. Вот мой сенатор Менендес, с которым у меня двойные чувства, но во внешней политике он безусловный противник Путина и вообще тоталитарных стран.
Мы говорим о сенаторе Менендесе, который представляет Нью-Джерси, где вы живете.
Давайте не забудем еще одну фигуру очень важную. Это Митт Ромни, который вчера был выбран, причем таким очень явным большинством, сенатором от штата Юта. Но то, что Митт Ромни, безусловно, не друг Путина и путинской политики, это мы знаем очень давно. Собственно, он высказал свою позицию первым очень рано, как мы помним, еще в президентских выборах против Обамы, когда его буквально подняли на смех, когда он сказал, что Россия – это враг Америки, и Россия делает очень много вредных вещей. Он оказался правым, он сейчас вошел в Сенат, так что ничего радостного в таком конкретном смысле Путин от этого ожидать не может. Ну вот, можно сказать, что в какой-то степени он заменил Маккейна в этом смысле и будет играть аналогичную роль.
Все это, по-видимому, должно вызывать тревогу в Кремле. Ну, а то, что власть в Палате представителей сейчас перешла, или точнее переходит в руки противников Трампа, кое-кто угрожал ему даже импичментом, представляет это реальную угрозу президенту, как вы думаете?
Нет, угрожать не может никак. Портить жизнь может. Расследования будут, и сам по себе факт, вот что упор делается именно на эти расследования, а не на какие-то конструктивные действия, для меня показатель того, что демократическая партия, несмотря на то, что она получила большинство в Конгрессе, собирается продолжать вести себя не как правящая партия, а как партия сопротивления.
Нейтан, где-то так на фоне постоянно маячит идея, кто-то говорит об этом с надеждой, кто-то говорит об этом с испугом, что демократы могут начать, скорее всего, безнадежную кампанию по импичменту президента Трампа. Такое, с вашей точки зрения, возможно?
Я думаю, что демократы в основном очень осторожно относятся к этой идее сейчас. Они понимают, что попытка импичмент – это опасно для них, чреват. Потому что если они не создают очень убедительное оправдание, то это все может идти против демократов. Как это было против республиканцев, когда они пошли против Клинтона. И это поставил Клинтон даже в лучшем свете, как жертва преследования, и в результате они очень сильно страдали на следующие выборы. Они боятся этого. С другой стороны, я бы не взял за чистой монетой это отрицание у Пелоси, что никаких намерений, никакие идеи провести это попытка сделать импичмент. Это все зависит от того, что Мюллер обнаруживает свое расследование, что они сами нарушат, какие все-таки компрометирующие факты выйдет в следующие 2 года, от этого будет все зависеть.
А вот вы видите какие-то возможные основания для такой кампании импичмента?
Можно сказать, возможно, с юридической точки зрения, можно с политической точки зрения. Я думаю, с юридической точки зрения, может быть, есть. Или, скорее всего, не сложно было бы найти. Политически, мне кажется, это сложнее при нынешнем состоянии американского общества. Все-таки это должен быть очень убедительно, вопиющиеся какие-то нарушения, которые бы оправдывал этот шаг.
Ну, а по большому счету, вообще решение о начале процедуры импичмента или импичменте – это в основном решение политическое.
Именно так.
Юрий, бывший глава ФБР Джеймс Комич, и увольнение с этого поста повлекло, кстати, назначение специального прокурора для расследования вмешательства России в американский избирательный процесс. Так вот, он провозгласил, что расколотая между двумя партиями власть гораздо лучше для страны, чем доминирование одной партии. Подпишитесь под этим тезисом?
Я знаю, что это хорошо точно для рынка. Рынок любит расколотую власть, что он сегодня уже сразу же продемонстрировал. Дау поднялось больше, чем на 400 очков. Рынок вообще и американский бизнес любит парализованное правительство. Оно не любит активное правительство, которое принимает законы, которые бизнес всегда боится и не знает, что это за законы будут. В целом, я не считаю, что это хорошо. Я предпочитаю, чтобы правительство что-то делало, но я не считаю, что это какая-либо проблема. А что касается импичмента, это, безусловно, совершенно безнадежное мероприятие, потому что надо напомнить нашему слушателю, что импичмент – это только обвинительное заключение, а не осуждение. И Конгресс, в котором сейчас большинство демократов, имеет…
Точнее, Палата представителей.
Ну, мы его называем сейчас сокращенно Конгрессом, Палата представителей, у которой сейчас большинство демократов, она, в принципе, может вынести такое обвинительное заключение. Но судом является Сенат, в котором республиканцев стало только больше после этих выборов, и который заведомо не осудит Трампа. Поэтому это совершенно бессмысленная политическая акция, которая ни к чему привести не может. Более того, общество настолько поляризовано, и нелюбовь демократов к Трампу настолько явна, что дополнительное голосование со стороны большинства демократов, осуждающего Трампа, она ничего нового не даст. Все расследования, которые ведутся, они ведутся независимо от этого. Все факты будут и могут быть ясны независимо от этого. Основанием для импичмента каким-либо может быть только расследование Мюллера, которое еще не закончено. Но его результаты и так будут известны. Поэтому если вдруг выяснится, что Трамп совершил что-то невероятное, какие-то страшные преступления, это будет ясно независимо от импичмента. Поэтому сам по себе импичмент, он будет скорее проигрышным с политической точки зрения для демократов. Конечно, потреплет нервы и Трампу, и другим республиканцам, но ни к чему не приведет.
Нейтан, как вы считаете, хорош для Америки частичный переход одной из ветвей власти в руки оппозиционной партии?
Я считаю, что да. И как раз я думаю, что это причина, почему много умеренные даже республиканцы решили в этот раз голосовать за демократов, потому что многие американцы считают, что должен быть баланс правительства. Как раз когда одни партии держат в своих руках все ветви власти, это создает достаточно опасные ситуации, особенно когда есть такой президент, как Трамп, который действует непредсказуемый, неконтролируемый, без какого-то противовеса. И вот как раз теперь создали хотя бы какой-то противовес.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Трамп теряет Палату представителей, Кремль теряет друга. Последует ли за переходом Палаты представителей в руки демократов